Я хочу сегодня поговорить о нашей недельной главе Ваейру и также о наших актуальных событиях сегодня. Начнем с того, что Раши говорит, что Всевышний, это сказано, что в принципе в Хумыше прямым текстом, сказано так, что сказал Всевышний, разве я буду скрывать от Авраама то, что я делаю? Всевышний решил судить с дом. Он провозглашает, что вот Авраам будет великим народом, и в принципе ему уже дана эта земля. И негоже наказать жителей этой земли без ведома Авраама. И вот у нас есть еще замечательная глава о том, как Авраам пытается спасти Содом. В итоге ему это не удается. И Содом превращается в то, что называется на большинстве языков мира «Мертвое море», «Dead Sea». У нас называется «Соленое море», но в мире это называется «Мертвое море». Есть одно важное замечание. Тот, кто немножко знает Святую Землю, как она выглядит, то весь этот Мертвого моря, это называется пустыней гор Иудей. Пустыня. До этого это было райским садом. То есть, скажем так, вроде бы жители из дома вокруг были наказаны, но реально и наш народ остался без райского уголка на Святой Земле. Есть у нас пустыня, вместо цветущего сада. Однако надо бы еще узнать, все же делать, все же делать к лучшему. Для нас это Мертвое море и окружающая пустыня – это очень важный знак, важное напоминание, что если не дай Бог на человека или на страну, на город обрушивается праведный гнев Всевышнего, то что от него остается? И эти вещи нам надо помнить постоянно. Нам нужно напоминание об этом. То есть это напоминание есть у нас, когда мы читаем эти главы и смотрим на Иудейскую пустыню, на Мертвое море. Святая Земля была и есть постоянная арена сил борьбы, сил добра и зла. И сказано в пророках в Писании, что сказано о сатане, сказано, что он выбравший Иерусалим. Есть силы зла, они постоянно пытаются овладеть Иерусалимом. Всех сторон. И для того, чтобы мы могли противостоять силам зла, нам надо видеть чему зло приводит. Это Мертвое море, Иудейская пустыня. Я хочу к этому добавить еще две вещи. Мы недавно кончили Хумаш. Там описывается, что если, дай Бог, наш народ Израиля отойдет от Торы, от Святой Земли, то, не дай Бог, Израиль будет выглядеть как полностью сожженный. Это предупреждение Всевышнего. Нам надо его иметь перед глазами, когда мы видим район Мертвого моря. И надо знать, что отход от воли Всевышнего – это смерть. Это не некоторый недостаток достоинства, недостаток некоторого приятного, красивого, духовного добавления к жизни. Это зависит сама жизнь, и дай Бог смерти. Это то, что нам Всевышний оставил на месте с дома, это постоянное напоминание. Мы сейчас находимся в застроенной, скажем так, в стандартной ситуации, описанной в нашей недельной главе. Что описывается в нашей недельной главе, как Ишмаэль, он стрелял стрелы в сторону Исхака и говорил, что он смеется. Это несерьезно. Он называется Ишмаэль Руве Кашад, буквально лучник, он стреляет стрелы. Сидит себя далеко и стреляет стрелы. И современные стрелы, это ракеты всевозможные. А те же самые стрелы Ишмаэля, те же самые. Мы просто постараемся увидеть, что отношения Ишмаэля и Ицхака, они наяву сейчас, наяву сейчас. Я хочу еще немножко объяснить, и мы об этом не раз здесь говорили, но хочу объяснить еще и сегодня, и добавить что-то, что я, актуально именно сегодня. Приводится в Святой книге Зор, что так как Ишмаэль сделал обрезание, что он обрезание сделал сознательно, когда ему уже 13 лет, у него есть право на Святую Землю тогда, когда пустынна, когда наш народ находится в изгнании. Однако, когда наш народ будет возвращаться на Святую Землю, то Ишмаэль будет этому препятствовать. Это тоже сказано в книге Зор. Более того, он препятствует нам не как какой-то пришелец и захватчик, а как тот, который имеет некоторое право на эту землю, в силу того завета, обрезания, которое есть у него. И что можем этому противопоставить этому? Одну единственную вещь. Брит Ицхак. Брит Ицхак. Завет Ицхак. Когда мы несем Брит Ицхак, у наших братьев-сефардов принято в ночь перед обрезанием детей ребенка, есть такая трапеза с изучением Торы, называется Брит Ицхак. Есть разница между Ишмаэлем и Брит Ицхак. Брит Ицхак, в частности, наш завет обрезания, он включает, из него также выходит брит Тора, они связаны друг с другом. Не только обрезание, а также то, что приводит к изучению Торы, мы благословляем родителей, когда обрезают ребенка, к следующих нас на брит, так же, как он стал частью завета, обрезания, как хенеста Тойро, хупор масим Тойро, также он и стал частью завета Торы и так далее. Вот наше противопоставление Ишмаэлю это в том, что мы на Святой Земле строим Тору, строим ишивы, строим колели, учимся, воспитываем детей по Торе. То есть это и было, как сказано в нашей главе, что именно в чем была та заслуга Авраама, почему Всевышний бы так его любил, потому что он наставлял свою семью идти путями Творца. И сейчас мы поймем ту деталь, которая сейчас она особо явно видна. Есть одна история. Я удостоился один раз, был такой очень большой, великий праведник в Иерусалиме, Рав Мордехай Цукерман. Он оставил нам свою книгу, которая вышла в его жизни анонимно. Это его комментарий на книгу «Шарей Чува». Он был очень большим человеком, как пишет Рав Шах в рекомендации к этой книге. Есть одна история про него. История очень принципиальная. Рав Мордехай Цукерман учился в Разине, в Хафец Хаим, учился в Литве, сумел выжить чудом в гетто Ковно, и везде, и до гетто, и сам гетто, он учился много великих мудрецов Торы. И сразу после того, как он спас чудом в гетто Ковно, он где-то 2 года был еще в Европе, там активно участвовал, все деятельности, спасения, то, что можно было спасти от погребения у погибших до восстановления семей. 2 года он пробыл еще в Европе, немножко в Ковно, был раввином Ковно сразу после того, как освобождение, потом сбежал из-под носа КГБ в Польшу, потом из Польши во Францию. Вот он удостоился подняться на Святую Землю. Его пригласили главы Ишивы Слободка, так как он в гетто Ковно по 3 года был очень близок к великому Машгиаху, духовному руководителю Ишивы Слободка Аврааму Гвоздинскому. Рабин Зильбер женат на его внучке. Его было 2 зятя, его это Рав Вольбе и Рав Борух Розенберг, еще Рав Хаим Крайзберг. Это были 3 зятя этого Авраама Гвоздинского. Он сам погиб в конце, когда немцы уничтожили гетто Ковно. Вот Рав Мордехай Цукерман был близок к нему все 3 года, буквально ежедневно было. И вот поэтому, когда он приехал в Эрцисроэль, там в Эрцисроэль было два порождения Ишивот Слободка, Ишивот Хеврон в Иерусалиме, Ишивот Слободка в Бнейбраке, то его приняли главы этих ишив очень большим уважением, как человек, который был близок к Аврааму Гвоздинскому, великому Машгиаху Ишивот Слободка. Есть история, когда один из глав Ишивот Слободка в Бнейбраке, он вывел его пока с холма, на котором находится ишива, она там была еще не так застроена, как сейчас. С холма-то был виден весь, то, что называется, для тех, то, что знакомо жителям Израиля, называется Гуш-Дан, это называется, скажем так, сегодня Большой Тель-Авив. Там находится Рамат-Ган, Гевата, это все пригороды Тель-Авива. Он показал ему все это и сказал ему такую вещь. Ты думаешь, что ты борьбу свою кончил, ты сейчас приехал сюда, надо начать бороться заново. Потому что все это они хотят, не антирелигиозные, все это превратить в светский, в нееврейский еврейский народ. У Мордехая Цукермана были другие планы. Он хотел вернуться к учебе и учиться. И вот они, он вот ему сказал, большой человек, важную, важную вещь. Это... У него были силы, он умел вещи организовывать, умел действовать, не то, что не умел. Я человек, который не знал ничего, кроме книги. Они договорились, что они пойдут к Хазон Ишу и спросят у него, что делать. И Хазон Иш выслушал его, что он хочет сейчас сесть учиться. Подумал и сказал ему, я сегодня Йорцет Хазон Иш, между прочим. Вчера был, точнее, днем. Сказал ему, что есть люди, которые занимаются спасением Торы, а есть люди, которые сидят и учатся. Вы можете сесть и учиться. И вот после этого он 53 года сидел и учился. Он был очень большим человеком. И Хазыш спорил с тем, что необходимо действовать, необходимо влиять. Нет. Есть способ действия, способ влияния. Когда есть в Эрец-Исраэль великие в Торе, то эти великие в Торе защищают весь народ и от духовной гибели, от национальной гибели. Однако то, что здесь есть арена борьбы, не только наша борьба с Ишмаэлем, все это гораздо более глубже. Есть борьба наша со злом среди нас самих, да, кроме личной борьбы каждого из нас собственным началом, есть, к сожалению, наша более огромная часть народа Израиля, которая реально превратилась посланников зла, которые хотят лишить святую землю ее святости. Это было изначально, это был замысел Герцеля. Его книга называлась «Еврейское государство». Это было запланированное светское, то есть полностью отошедшее от Торы Всевышнего еврейское государство. Это был план, этот план работали, чтобы его исполнить. Работали серьезно. И то, что продолжается и сегодня. Есть сейчас в Эрец-Исраэле такая очень интересная вещь. Она была бы интересна, если не была бы очень печальной. Сегодня Йорцет рав Шаха. Есть одна вещь, которую понимал рав Шах, которую не так понимали, как он. Когда началась большая алия из Советского Союза и потом из бывшего Советского Союза, то многие говорили, что это из плане прочности в отношении евреев в Святую Землю. Все это правильно, я с ним не спорю. Был тут другой аспект. Рав Шах очень боялся этого. Он говорил, что он боится, что прибывшие из России разрушат Святую Землю. Так не внести в себя всю скверну антирелигиозности, всю скверну, которую они добровольно и принудительно получили от коммунизма в Советском Союзе. И давай сейчас посмотрим, что здесь происходит. Есть вещь, которая ни разу не была в Святой Земле. Здесь уже скоро почти год нет правительства. Нет. Почему? Реально сегодня, потому что группа антирелигиозных, которая в каком-то смысле возглавляет выход из России, всеми силами борются просто против то, что называется сохранение статус-кво. Что такое статус-кво? Чтобы не обратить полностью Святую Землю, как будто бы это была, я знаю, улицы Рима. Вот мы сейчас реально находимся в ситуации, когда на Святой Земле, когда происходит постоянная внутренняя борьба, попытки осквернить шаббат, попытку мобилизовать ешеботника в армию. И замысел очень простой. В армии ешеботники не нужны, абсолютно не нужны. Только морок от них. Но это способ оторвать их от Торы. Способ их оторвать, не только их, но их семьи, их детей, и их, и, то, что называется, их запрячь в телегу израильского светского государства. И это постоянно, это страшнейшая борьба, вот когда всевозможные деятели, ну, скажем так, вчера и сегодня были тревоги в Тель-Авиве. Напомним себе, что совсем недавно в Тель-Авиве и так далее принято решение в районе Тель-Авива вести общественный транспорт в шаббат. То, что там никогда не было. Я просто хочу, чтобы увидели эту картину, как внутреннее противоборство внутри еврейского народа. Это я слышал очень такое страшное заявление. На днях был Йорцайт великого мудреца Торы, Авнахума и Шадика, имя, которое называется наша Ишива Ран. Слово Ран – это Рабнохум, Рабнохум и Шадика. Слышал от его правнука нашего главы Ишива Ран Сивайсвича, от него очень интересное заявление, что Авнахум Шадик сказал, что эта великая известная война с Гогом и из Магога, это будет война между преданным Торе и еврейством и отрицающим это. Я могу это объяснить. Попросту говоря, в пророке сказано, что вот война будет действительно с неевреями, а не с евреями. Но когда есть этой войны внутренние источники, когда есть борьба сил зла внутри нашего народа с силами добра, это дает силы, силам зла, которые во всем мире. И это то, что мы сейчас наблюдаем. И по большому счету, днем сегодня был Йорцайт Хазон Иша. Сейчас начинается Йорцайт Рав Шаха. Сегодня вечером начался. Я буквально обязан Рав Шаху своей жизнью, потому что Рав Шах спас меня от занятия кирувом и велел оставаться в этой стройке, меня хотели отправить заниматься кирувом за границу 40 лет тому назад. И самых добрых побуждений. Рав Шах меня остановил. Тем самым спас меня, дал мне возможность учиться. Я думаю, что, как сказал бы это Рабби Цион Зильбер, что как хорошо, что это произошло. Какая польза сегодня нашему народу, потому что я когда-то не поехал в Италию заниматься тем эмигрантами там. Надо знать одну вещь. Говорю сегодня о Рав Шахе и о Хазон Ише. Оба они, это их великая заслуга, они заново основали, расширили, укрепили преданную Торе общину Святой Земле. И, конечно, об этом стоит просто хорошо посчитать. Книгу о Лоренце в кругу великих, и о Хазон Ише, и о Рав Шахе, немножко понять. И надо просто, это касается очень большой сферы вещей. Тоже сегодня в Эрец-Исраэль многие тысячи людей учат Тору, это прямая заслуга Хазон Ише. То есть идея такая, что чрезвычайно важно, чтобы человек не просто учился в Ишиве, в том числе даже женившись, он мог еще несколько возможностей поучиться в Колеле, это была вещь, которая не была принята нигде. Это то, что внедрил в жизнь на общине Израиля Святой Земли Хазон Иш. Эта вещь, это для нас спасательный круг. Что вокруг мы окружены потопом скверны, когда мы, наши юноши, которые учились в Ешиве, могут еще, по крайней мере, еще годы посидеть, заниматься Торой, и в них впитывается в Ешиве, в Колеле, важность, необходимость учения Торы, на этом они воспитывают своих детей. Это есть великий Ноев ковчег, Тиват Ноах, который спасает нас от влияния волн потопа скверны вокруг нас. И это тяжелейшая борьба восстановить на Святой Земле то ядро еврейского народа, которое будет противостоять светскому государству, не борьбой буквально, не демонстрациями, дело сейчас не в этом, а просто создать в Эрец-Исраэль как бы государство в государстве, когда есть Тора и заповеди, и это основное. Это Ишивы, это Колели, это учебные для детей, для мальчиков, для девочек. Дети растут по Торе. Если немножко вещи об этом подумать, надо просто, это тоже взгляд на то, что происходит сегодня. Сегодня всевозможные силы, нерелигиозные и полурелигиозные, назовем их так, и тут хотят постоянно пробить бреши в этой стене. То, что их дети проводят 10-12 часов в день, зачастую и больше, перед экраном интернета, это их не волнует. Но вот наши дети, надо их как-то их просветить. И это та же борьба. И по большому счету для нас сегодня мы не главы народа Израиля, который решает, как вести себя на политической арене. Это удел Абхайма Каневского, Гершедовича, и других великих народов Израиля. Но мы знаем наш личный фронт. Это фронт, который нам в нашей недельной главе установил Авраам. Это то, что мы уже говорили, это воспитание себя, наших детей, наших учеников, праведными, цельными евреями, такими, как какими мы должны быть, евреями Торы, евреями веры. И, конечно, если мы говорим об этих главах, уже говорили об этом, эти главы требуют от нас постоянного изучения, чтобы укрепить себя в вере. А вера – это, в частности, укрепление богобоязненности. И источник этого, безусловно, когда мы трудимся над Торой, поддерживаем Тору, поддерживаем учебные заведения, где воспитываются по Торе, а не по некоторой системе компромиссов. Я хочу коснуться здесь одной вещи, которая, она принципиальна, она важная. Мы опубликовали, уже говорили об этом не раз, материалы Хатам Сойфера о том, что жертвоприношение Ицхака, это было, со стороны Ицхака это было самопожертвование ради исполнения заповеди подчинить себя мудрецам Торы. Так, Ицхак не получил пророчества, а то, что он должен принести себя в жертву. Есть замечательно, есть две истории с Равшахом, хочу вам просто рассказать. Может быть, их не знаете. Я уверен, что не знаете две истории. Одну как-то рассказывал, а вторую, помню, раз не рассказывал. Равшах приехал в Святую Землю, буквально Всевышний взял его и привез его сюда. Вещь буквальная. Равшах, было большие сомнения. был в Вильно, вернуться ли в город, где находился бы этим главой ишивы, и забрать туда семью в Вильно, а потом, и уже вернуться в строй. Он пришел на почту, у него было два варианта телеграммы. Одно было написано «Приезжайте в Вильно», а другое «Оставайтесь, я с кайфом приеду». Он не знал, какую телеграмму послать. Он стоял в очереди на почту, отправил телеграмму, не знал, что послать, что в очереди тоже еще не знал. Этот чиновник видел его, вырвал у него телеграмму, одну из двух, и послал телеграмму. И сказал, что я должен ехать в Вильно. Это удивительная история. Рабшах не был маленьким человеком, когда умер, уже тогда, когда умер великий Раб Шимон Шкоп, тоже в этот период, как сейчас. Нет, это был не Раб Шимон Шкоп, секундочку. В этот период умерли два великих главы ишивы в Литве, это Раб Шимон Шкоп, а Борох Бен из Каменица. И речь о том, что Рабшах должен заменить одного из них во главе одной из этих двух ишив. Но это не осуществилось. Он не был простым человеком. Он приезжает в Эрец-Исраэль, его здесь ждет его дядя, великий Рав Исаак Залман Мельцер. И вот есть история одна. Он приезжает с женой, с двумя детьми, без гроша. И вот он приглашает в одну ишиву в Тель-Авиве, там преподавать с хорошим зарплатой. Ишива, пойду там только Тору. Ну, это было спасение буквально. И в какой-то день приезжает его проведать, был такой большой человек в Азерстроиле, я видел его, слушал его урок как-то даже, Авраам Фарбштейн, он был главой Ишиват Хеврон. Он тогда еще был юношей, не был всегда женатым, он приехал к Рабшаху. И как-то намекнул, что как-то не очень хорошо говорят о том, что он в Рабшах преподает в этой ишиве. Люди где-то понимали, что эта ишива в итоге не будет святой ишивой. Так оно и произошло. Ишива превратилась в то, что называется ишива с светскими предметами очень скоро. И он сказал, что тут есть проблема. Проблема. Шах сказал, что же делать? Потому что он сказал, может, юноша сказал, ну, юноша, он уже взрослый, похоже, не был юношей. Он еще не был женат. Сказал, очень просто, тут недалеко от Тель-Авива находится Бнебрак, там есть Хазуныш. Можно его спросить? Шах поехал к Хазунышу. Разница в возрасте была не такая большая. 10 лет, по-моему. И Рабшах был, сам был великим в Торе, не было, чтобы... Он шел к Хазунышу, поговорили. Рабшах сказал ему, уйди оттуда. Рабшах спрашивает его, может, я могу все-таки посоветоваться с женой? Говорит, не надо, уйди оттуда. У вас есть сомнения в том, что вам Всевышний дал возможность пропитания, преподавая Тору, и что вам будет претензия в высшем суде, что вы от этой возможности отказались, вы там скажете, что это я вам сказал. Отказаться. Шах на месте, не заходя домой, писал письмо в увольнении и остался без гроша. Что это такое? Это та же величие Ицхака, починить себя мудрецам Торы. И вторая история. Эта история просто поразительная. То есть, я не знаю, смогу передать, сколько она поразительная. Рабшах опубликовал некоторые свои открытия в Торе. И ему написал письмо Хазуныш, что оно неправильно. Ну, в принципе, в таких вещах обычно люди спорят и так далее. Это вещь нормальная. Можно спорить. Рабшах отменил свое открытие. Если Хазуныш говорит, что неправильно, что неправильно. Хотя он не был учеником. Он просто понимал, что есть великий мудрец Торы, и что неправильно, что неправильно. Это то величие Ицхака, которое проявилось в нашей отдельной главе, когда вел Всевышний на заклание, когда вел Авраам на заклание. Это подчинить себя мудрецам Торы. Это было величие наших мудрецов, то, что мы от них, мы не у них видели, то, что мы от них должны были научиться. И только на основе Торы, на основе подчинения нашим великим мудрецам, мы можем построить себя, весь наш народ на святой земле заново. Гуд Шаббас.